Я хочу прочесть вам несколько пародийных объявлений, которые были опубликованы в свое время в первой в Америке юмористической газете «Окей». «Я стройная, местами подтянутая, бегаю по утрам, а хочется по утрам тепла и ласки. Я женщина бальзаковского возраста, очень люблю детей. Если вам от 16 до 18 лет, можете написать мне, мой мальчик. Познакомлюсь с лицом кавказской национальности. Другие части тела не предлагать. Отдам все, отвечу всем. Фото и адрес не обязательны. Я всегда мечтала об умном, богатом, любящем муже. Мечтаю и сейчас. А что еще остается делать в 85 лет? Все мои ровесницы уже замужем и нянчат детей, а я одинока и несчастна. Хожу каждый день в школу, как дура». И, наконец, такое объявление. «Познакомлюсь с мужчиной немецкой национальности. Отомщу за дедушку, павшего в 43-м году». И теперь отрывок. У меня недавно вышла книжка пародий под названием «Дама с собачкой Баскервилей». Последние 50 тысяч этой книжки экземпляров можно с боем купить вот здесь на прилавке. Ну, если кому повезет. Я хочу вам прочесть отрывок из пародии. Это пародии на наиболее популярных в России, в Америке русскоязычных писателей, начиная от Сорокина и Пелевина и кончая Викторией Токаревой, на которой всегда все кончается. Отрывок, пародия на Викторию Токареву, популярную дамскую писательницу, пародия называется «Хрустальные спагетти». Поплакав страниц 5, Эля вдруг поняла: или сейчас, или через час. На последние деньги она лихорадочно купила Вольво и дубленку. Накинув ее на ночную сорочку, она пошла брать интервью у самого Никифорова. Там дубленка, как бы невзначай, упала с Эли, обнажив ее все еще ладное 42-летнее тело. Никифоров оторопел. Эля заперла дверь кабинета на ключ и быстро проглотила его. Через неделю они вылетели в Рим на международный форум «Девственницы без границ». Это были волшебные дни, наполненные Чинзана, Джорджоне, Капучино, развалинами Помпеи и Никифорова. Она впервые попробовала спагетти и с удивлением поняла, что это же самая обыкновенная лапша. В римских сумерках спагетти казались тонкими и прозрачными, почти хрустальными. Казалось, что от них исходит какой-то нежный свет. Эля набивала рот этой удивительной итальянской лапшой и вешала ее на уши Никифорову. От теплого итальянского воздуха и дискуссий о Ренессансе у Эли вдруг исчезли веснушки и деньги. Последние 100 лир она бросила в знаменитый фонтан Треви, загадав желание когда-нибудь вернуться снова в Рим. Мускулистая рука высунулась из воды и галантно протянула ей сдачу. Сердце Эли сладко замерло. Расплескивая воду, из фонтана Треви вышел сухим, темноволосый мужчина с красивым кейсом. За его ноги цеплялась какая-то блондинка, видимо, здешняя русалка, но он не обращал на нее никакого внимания. «Вот зашел в фонтан отмыть деньги», — улыбнулся он, но глаза его оставались грустными, ждущими. «Между прочим, я Рустем». Он взглянул на Элю, и все вокруг моментально наполнилось радостью. Ему казалось, что он всю жизнь знал эту женщину с глазами цвета золотистого сиропа и губами сочными, как колбаса останкинская. Где-то гремел гром, но Эля уже не боялась его. Она укрылась под зонтом его нежности. Эля впервые поняла, счастье – это от слова «часть». Ей захотелось стать частной собственностью Рустема. Она всегда будет с ним, соучредителем их акционерного предприятия по производству любви. Как-то так получилось, что в процессе обсуждения он обнял Элю и вытянулся на ней. «Зачем я тебе?» – спросила Эля. «Я же старая и некрасивая». «Некрасивых женщин не бывает», – возразил он, стараясь не глядеть на нее. За окном слышалась песня одинокого гондольера, бороздившего сонные воды джакузи.